Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 11 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы будем обсуждать заявление Сергея Шойгу, министра обороны, который сказал в интервью итальянской газете «Il Giornale», что прямое столкновение между Россией и Украиной с его точки зрения невозможно. Он там объясняет, почему, и дальше говорит: «Поэтому убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде». Леонид Крутаков, политолог-публицист. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ирек Муртазин, журналист «Новой газеты». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке. Виктор Николаевич, добрый вечер. Это прямой эфир, можно писать через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Вот это заявление Сергея Шойгу и в целом взаимоотношения между двумя странами я и предлагаю обсуждать. Давайте, собственно, начнем с того, а как можно охарактеризовать нынешние взаимоотношения между Россией и Украиной? Леонид Крутаков, прошу вас.
Ну, как никудышнее. Украина впервые вошла в так называемый санитарный пояс вокруг России, стала частью такого рубежа, да, антироссийские настроения разогреты до предела, то есть в Украине там большинство населения убеждено, что они в Донбассе воюют не со своим народом, а с Россией, хотя... Ну, любому там военному человеку понятно, если российскую армию развернуть, то тылы у него будут где-то под Ростовом стоять, там тыловые части, и это невозможно будет не заметить. Если кто-то и воюет из добровольцев, то и с другой стороны тоже добровольцы воюют. Поэтому, ну, по-моему, хуже отношений у нас просто не было никогда.
Значит, смотрите, я возвращаюсь к тому, что говорит Шойгу. Он упоминает прямое столкновение, говорит, невозможно. Потом говорит, убежден, что в нашей исторической памяти не будет места взаимной конфронтации или вражде. Вот то, что сейчас у нас, это не конфронтация, не вражда.
Это конфронтация и вражда, потому что историческая память не только у нас с украинцами разная, но и на Украине она разная. Мы знаем, что есть бандеровцы, которые служили в гитлеровской армии и служили и полицаями, и в концлагерях.
Да. Ну и среди русских такие были.
Среди русских было. Ну, там, среди русских это изгои, которые потом были подвергнуты обструкции. А там это герои сегодня.
Это Леонид Крутаков, Ирек Муртазин.
Я бы не стал так вообще обобщать, что там конфронтация, что Украина, она разная. Давайте называть вещи своими именами. Есть украинская элита, для которой вот эта антироссийская истерика, русофобия – это условия сохранения на политическом плаву и, по большому счету, условия сохранения украинской государственности. Давайте вещи называть своими именами. В 2014 году Украина стояла на грани распада. То есть страна шла семимильными шагами по югославскому сценарию, то есть могла начаться гражданская война, и то, что тут активисты в Крыму вдруг взяли и объявили выход из состава Украины, после этого Крым присоединился к России, то, что началось там на Донбассе, это стало таким фактором, объединяющим украинскую элиту. То есть, если бы не Крым и Донбасс, Украины сегодня вообще не было бы. Она бы исчезла с политической карты.
Ну, слагательного наклонения не бывает.
Но, тем не менее, сегодня большинство украинцев – это нормальные, трезвомыслящие люди, которые, в принципе... нормально относятся к России, но есть украинская элита,
что которая... Что между двумя странами? Любовь, вражда, конфронтация?
Соседство.
Соседство. Ирек Муртазин, журналист «Новой газеты», Виктор Литовкин, с вашей точки зрения.
Я думаю, надо разделить все-таки нам власть украинскую и народ украинский, потому что с народом у нас никаких конфликтов нет с украинским. Украинцы приезжают в Россию, работают, вот... Троллейбусы, автобусы, дороги. Полным-полно украинцев здесь у нас трудится. Я уже не говорю о том, что на севере, Тюмени, там добывают нефть украинцы.
Ну, говорят, их стало сильно меньше, чем было.
Но есть, да, потому что...
Вообще нет такой статистики,
что... Да, но теперь появилась возможность у них поехать и добывать нефть где-нибудь в Норвегии, куда их не пускают, да, добывать нефть, они там работают.
Потому что там наши.
Да, кто-то там работает, да, но тем не менее, они могут ездить в Польшу и там зарабатывать деньги в Польше, все-таки ближе, да, чем Польша, чем Россия, Россия подальше, Тюмень особенно. Вот, и есть власть украинская, Вот. И власть украинская, конечно, воюет с Россией. Мы все, на каждом шагу это слышим. Но мы никогда не слышали в России, чтобы Россия воевала с Украиной. Вот выйдите на улицу, спросите, Россия воюет с Украиной? Люди удивятся этому вопросу, потому что у нас в информационном пространстве на бытовом уровне такого понятия нет, что мы воюем с Украиной, да, что мы с Украиной в плохих отношениях. Да, мы с Украиной, вот как с государственным образованием, в плохих отношениях, никаких. Тут правильно Леонид сказал, да, потому что есть санкции, которые Украина объявила нам, вот, заводы, которые раньше сотрудничали с российскими оборонными предприятиями, остановлены, то есть и не работают. Запорожсечь, да, Авангард,
Киев. Запорожсталь, я надеюсь, да.
Нет, Запорожсечь есть.
Сечь?
Да, Запорожсечь, есть завод, который делает двигатели для вертолетов, для самолетов, делает для ракет.
Для тех, кто знает, это называется.
Ну,
да.
Это он называется СИЧ,
ну, да,
по-украински
ну,
называется,
да.
Но я называю СИЧ по-русски. Да? Есть Николаевский судостроительный завод, который, два завода, которые не строят нам корабли. Есть Николаевский завод, который делал двигатели для наших корублей, да, боевых кораблей.
Качанин пишет, мотор СИЧ это называется.
Мотор СИЧ, да. Да.
Правильно, и Артём Демидов тоже, спасибо. Да, уже сразу сколько-то человек поправили. Значит, смотрите, во-первых, 413-й пишет, реально украинцы все-таки, ну уж в Москве-то стало точно меньше. Фритур задается вопросом, интересно, а вот украинцы сами-то считают, что с нами воюют или нет? Вот если в Киеве, к примеру, или во Львове выйти на улицы и задавать тот же вопрос, о котором вы говорили, с вашей точки зрения, как они будут отвечать?
Разные люди по-разному будут говорить. У меня на Украине родственники, я сам родился на Украине, учился на Украине. У меня жена со Львова, вот, к сожалению, ее сейчас нет уже, да, она умерла, царствие ей небесное, но я во Львове 4 года учился, да, вырос, родился в Житомирской области, у меня в Житомире брат двоюродный живет, да.
И что
меня...
там говорят?
Вот те, которые, мои родственники совершенно нормально относятся к России и тем, той ситуации, которая сложилась на Украине, они понимают, что вот пришла хунта, пришла бендеровская власть, и они понимают это. Но есть люди, у меня полно друзей, которые знают, которые рассорились со своими родными и близкими, потому что те считают, что Россия оккупировала Крым, и Россия воюет с Украиной.
Вот кого больше?
Я не в ЦИОМ, я не могу этого сказать.
Хорошо, это Виктор
я
Литовкин.
Я говорю о себе.
Леонид Крутаков, с вашей точки зрения. Вот, а если там выходить на улицы и людей спрашивать?
Есть, но там выходить и спрашивать.
Есть, нет, есть замечательный статистический институт «Выборы». Вот говорили здесь, что надо разделить власть и народ, но этот народ проголосовал за эту власть.
Да.
И они играют на антироссийской карте, чтобы опять выиграть. Это способ удержаться. А перед кем играет власть? Перед электоратом. Это единственный, антирусская истерия, единственный способ удержаться. И единственный инструмент украинской государственности.
Но
ничего остального там не существует.
Смотрите, вот вы говорите насколько я понимаю, искусственной антирусской истерии.
Ну, конечно, истерия бывает только искусственной.
Вот смотрите, тут говорят, что кто-то из наших слушателей уже успел написать, что так, возможно, и мы тоже смотрим на эту ситуацию в некотором смысле с промытыми мозгами.
Нет? Ну, может быть. Но вы знаете, я живу за городом, у меня у соседей работает украинец. Они не зарегистрированный дом, они его не могут зарегистрировать. Он всегда приезжает, подходит ко мне, мы идем на почту, или я его регистрирую себя дома, я отношусь к этому нормально. И вот, ну, машин в Подмосковье, в Москве, не знаю, как в Москве, в Подмосковье много с украинскими номерами, нет проблем. Их никакие гаишники, никто на них не нападает, они спокойно ездят. Я не думаю, что здесь есть. Если есть истерия, то на каком-то вот уж совсем уровне там... Понимаете, как бы у украинцев был выбор. Вот здесь Виктор говорил, что они были частью экономического целого, да, большого комплекса, в том числе оборонного. Вот я не помню, кто сформулировал. У Украины в 2014 году был выбор. Либо идти младшим научным сотрудником в Дубну, либо убирать пеленки, стирать в Польшу и в Европу. Вот Украина сделала свой выбор. Они домохозяйки и домохозяины, они заменили поляков и прибалтов в этом качестве и румын в Европе. А здесь у них в России был действительно
еще раз,
вариант.
Вот когда, например, Артём Демидов пишет, в Киеве ответят в большинстве, что с Россией воюют, и если не заниматься лицемерием и игрой слов, то реально Россия с Украиной сейчас воюет. Вы говорите, это не так.
Россия с Украиной, еще раз повторю, не воюет. Это гражданская война. То, что в Украине, на Украине всегда было две Украины, западная и восточная Украина, и то, что там были про... Там, бендеровские настроения и пророссийский, так называемый русский мир, это тоже очевидно. Вот просто сегодня тот западная часть Украины пытается перетянуть. Они взяли верх в центральной Украине, и они остальные пытаются перетянуть. Но есть люди, которые не хотят идти туда. Вот чем вызвана эта война.
Хорошо, но справедливости ради...
Это Ирек Муртазин, теперь вы.
Справедливости ради хотел бы добавить, что россиян, там, со всех концов России... отправившись воевать на неотъемлемую часть Украины, на Донбасс, их, в принципе, немало. Да. Давайте вещи называть своими именами.
Никто не отрицает.
Их очень много.
Нет, но
и меня
можно
очень
было
удивляет, почему в России в отношении этих людей не возбуждают уголовные дела по статье участия в вооруженных формированиях незаконных.
А почему против
почему
поляков,
не возникает...
хорватов не возникает, которые с противоположной стороны воюют?
Стоп, извините, они воюют на стороне официальной украинской власти, имеют право, что называется. Это вот то же самое, что мы делаем там в Сирии.
Ну, разве нет?
Извините, когда россиянин отправляется воевать за ИГИЛ в Сирию, тут же уголовное дело, тут же статья, тут же срок.
Секундочку, извините, ИГИЛ это запрещенная на территории Российской Федерации организация.
А ДНР, ЛНР такие же бандовские организации для Украины.
Нет, они не террористические организации, не надо. Зачем?
Я тоже что-то не слышал.
Для Украины это такая же террористическая организация.
Нет, это не для Украины, это для...
Господа, еще раз, это радио, поэтому...
По одному.
Россияне, которых отлавливают с оружием в руках на территории Донбасса, они получают сроки по террористическим статьям. Тот же Виктор Агеев, который отправился туда то ли за деньгами, то ли за счастьем.
Которые хотят обменять.
То ли за счастьем, непонятно зачем.
Или предлагают обменять.
Его взяли с оружием в руках на территории Украины. Понятно, что он для Украины он террорист, он бандит, он преступник.
Можно попросить по столу, тоже не надо так. Господа, 692-й спрашивает, но вот смотрите, все равно мы тут же начали говорить о политике. Политики обычно стоят на плечах бизнеса, пишет он, и вот украинскому бизнесу, получается, что интереснее, Евросоюз или Россия? Давайте вот с Леонида Крутакова начнем, потому что вы заговорили о каких-то экономических вещах.
Да, ну, то есть экономика Украины разрушена, это очевидно, да, то есть ее не существует. Даже...
Вы хотите сказать, что украинский бизнес играет против самого себя?
Вы знаете, есть такое понятие, когда улица выходит решать политические вопросы, она действует нерационально. Мы это видели в 91-м году, мы это видели вот в конкретном случае по Украине. Очевидно, что для Украины наиболее выгодная позиция – это быть мостом между Россией и Европой, таким переходным.
Но они превратили... По вашим словам, получается, что они сами этого не понимают. Так не бывает.
Нет, подождите. Очень здесь не бывает, потому что большинство украинского бизнеса и миллиардеров сформировалось на российских дешевых поставках газа. Они просто его перепродавали. Ахметов господин за счет этого держал низкие цены на металл и поставлял в США и в Европу этот металл. Как только прекратился российский газ, они это потеряли. Но капиталы их находились в западных банках. И когда встал вопрос, ребята, либо вы остаетесь с бизнесом, но теряете свой капитал, либо вы остаетесь с деньгами, но уходите в сторону. Все выбрали свои деньги.
Где-то мы это уже видели, когда у людей...
Видели.
Да, да. Хорошо, Леонид Крутаков, а Виктор Литовкин, с вашей точки зрения, вот а на Украине, они что, не понимают, что им выгоднее, что невыгоднее, почему мы за них говорим?
Они прекрасно все понимают, так. Но им жить хочется. Понимаете, когда приходит банда, хватает главного врача больницы и начинает его рассказывать ему, как ему надо лечить, или приходит к председателю...
В Киеве.
Да, на Украине. Почему в Киеве?
Ну, к примеру.
Ну, мы знали, по телевизору это показывали, да?
Ой, нашли кому верить, сам. Телевизор смотреть.
Ну, вот это же сцена, которая... Это же не постановка.
Да? Сейчас Виктор Литовкин.
И мальчика в славянский
сейчас
распяли.
Сейчас Виктор Литовкин говорит у нас.
Вы видели эту сцену, когда распяли славянского мальчика?
Я видел...
Микрофон.
Все. Вы видели...
Сейчас Виктор Литовкин говорит, господа.
Произнесен.
Который
показал
первый канал.
Вы видели, как врачей сажают... В мусорные ящики, да? Мы видели, как бьют руководителей там газет.
Когда мы говорим о руководителях газет или врачах, которые оказываются в мусорных ящиках, это все-таки не олигархи, это не люди, которые устраивают экономическую политику на Украине.
Но пример этих людей всем известен, да? Если посадили этого, то могут и здесь сделать. Хотя олигархи окружены защиты там какими-то бандитами такими же, как и другие бандиты, но они понимают, что они живут на Украине, у них есть родственники. Когда приходят и рассказывают, где твоя дочка учится, где твой сын, по каким улицам ходит, да, ты начинаешь думать, что тебе делать.
Прям реально, либо люди не понимают, либо они запуганы.
Запуганы, конечно, болваненные.
Это Виктор Литовкин, Ирек Муртазин, прошу вас.
самая большая проблема Украины сегодня – это Донбасс. Прекрасно, который оттягивает огромное
это
количество...
Восточная Украина.
Ну, в общем. Давайте называть все-таки это самое Донбасс в границах так называемых самозваных ЛНР и ДНР.
Угу.
И эта проблема, она не решается без России. И ДНР, эта проблема рассосется в течение там нескольких месяцев. Если Россия перестанет поддерживать самозванцев из этих так называемых народных республик...
Я понял.
Проблема
возвращаемся
давно
к Шойгу.
Бы уже была решена.
Но Шойгу-то
нет,
говорит...
Я все-таки, извините, да,
а Шойгу говорит о том, что дважды два – четыре.
Он говорит, не будет... что украинские власти
уклоняются.
Я хочу возразить,
потому что если Россия перекроет границу, этих людей зарежут, убьют.
Ну, не надо рассказывать эти сказки,
зарежут. Это будет геноцид, и мы не можем этого позволить.
Да, подождите, но даже если, ведь если я правильно понимаю, и Шойгу об этом говорит, и все остальные говорят, это же будут минские договоренности.
Какие минские договоренности? Разве они выполняются, минские договоренности? Первый пункт минских договоренностей – прекращение ведения огня, отвод боевой, тяжелой боевой техники на расстоянии 25 километров, чтобы не отстреливать друг друга. Этот пункт выполняется? Нет.
Но и если договориться...
С кем договариваться?
С кем договариваться?
Нет субъекта переговоров. Дело в том, что ЛНР и ДНР – это самозванцы. Вот эти байки, что там всех перерезают, это, извините, оставьте Киселёву, пусть он там вещает по вестям недели. Потому что
давайте,
есть прекрасный пример Славянск. Славянск был под... Стрелковым. Стрелков ушел из Славянска. Что там, всех перерезали, всех кастрировали, всех распяли? Нет. Но зато нам вещали со всех каналов, что там распяли мальчика на площади Ленина, 4-летнего, прибили бедненького такого самого. И даже, не извинились.
Но, с другой стороны, вот этого мальчика уже прям много раз вспоминали.
Нет.
Зачем?
Ну, то есть... Почему не вспоминать, здесь сегодня говорят, нет, что если,
нет, если бы таких примеров
если
было 28...
Донбасс, если Россия оставит Донбасс, то там всех отправят в концлагеря.
Хорошо.
Славянск, конкретно живой пример, там нормальная мирная жизнь.
Да, Ирек Муртазин, Леонид Крутаков, прошу вас.
Ну, я насчет нормальной-то не горячил, сейчас на всей Украине нет нормальной жизни.
Нет, ну, относительно
нормальной. Потом
нормально.
По поводу...
Но они-то говорят о том, что у них все хорошо.
Если бы один мальчик был, да, там были, что, не было смертей детей?
Не
да было,
были,
не
конечно.
Не было растерзаны бомбами дети, не было людей гражданских погибших.
Нет, там
почему
были военные действия.
Почему мальчики сконцентрировались, да?
Ну, потому что мальчика не было, говорят.
Потому что удобно, да.
Ну, да.
Вот. К вопросу о том, растерзают их или нет, ну, опять же, Ирек сам говорил. Отвечал на свой вопрос. Они бандиты для Киева. Те, кто сейчас в Донбассе правят, кто входит в милицию туда самопровозглашенных республик, они для них бандиты.
Правильно.
Ну, с ними будут расправляться.
Так не весь Донбасс. Подождите.
Ну, не перебивайте.
Давайте сейчас Леонид Крутаков говорит.
Я же не перебиваю вас.
Прошу.
Вот, понимаете, если для Киева вопрос Донбасса и решение его вопроса – это вопрос политического выживания, то для властей Донбасса и Луганска самопровозглашенных – это вопрос физического выживания. Это очевидно. И для них некуда бежать, им некуда деваться. Поэтому они будут стоять за эту землю и будут стоять до конца. То, что Россия там помогает, уверен, что помогает. То, что добровольцы там есть. Да, есть добровольцы,
подождите,
но тоже не запретишь.
Можно
ехать?
Я попрошу вас уточнить? Вот вы говорите, это для них вопрос физического выживания.
Конечно.
Но это ведь не для всех, а только для главных людей вопрос физического выживания.
А с кем?
И получается, что они определяют судьбу всех людей, которые живут на территории.
Так мир устроен. Человек не может существовать вне иерархии. Человек – существо общественное. Если говорить, что государство – нахлебник на плечах этого населения, то надо забыть о всей истории человечества, которая существует только в форме государства. Поэтому все эти байки о том, что есть некое горизонтальное общество гражданское, которое может решать все проблемы, это иллюзия. Еще Аристотель говорил, что человек может жить либо вне общества может жить либо волк, либо бог. Человек не может быть богом. Волком может быть, как мы видим.
Это политолог и публицист Леонид Крутаков. А возвращаемся к Виктору Литовкину, он военный обозреватель ТАСС. А все-таки вот эта вот история про Славянск. Тут вот Виталий тоже пишет, ведь под властью ДНР Славянск был, сейчас он под контролем Украины, там все тихо, кровь не льется.
Угу. Обстреливает Луганск, по школам бьют, по водонапорным станциям, по детям.
Нет, а вам про Славянск говорят, зачем переводить?
Я в Славянске не был, не могу ничего говорить про Славянск. Если Ирек был в Славянске, он может говорить все что угодно. И он свидетель, а я не был свидетелем, да? Я не могу утверждать ни за, ни против. Но я знаю, что на Украине постоянно обстреливают мирные города, мирные дома, школы, больницы, системы водоснабжения, канализации, электроснабжения. И это все По мирным жителям стреляют. Это не по войскам стреляют, нет, не по ополченцам.
Но там же которые... есть кто-то, кроме мирных жителей, кто противостоит.
Да, но и когда стреляют по ополченцам, это одно дело, да? А когда стреляют по деревням, по жилью, это другое дело. Когда воюют с народом, а не с ополченцами, не с регулярными подразделениями.
Виктор Литовкин. А можно вопрос?
Это Ирак Муртазин.
Можете, как военный обозреватель, привести хоть один пример в истории человечества контртеррористической операции, которая прошла бы без жертв среди мирного населения.
Но когда делается специально...
На Донбассе идет контртеррористическая операция.
Не надо.
Извините, давайте обвиним самых наших силовиков, которые когда освобождали театр на Дубровке, сколько там положили мирных.
Не надо было освобождать. Так, господа, все-таки я напомню еще раз, это радио, поэтому когда вы вступаете в дискуссию, люди начинают путаться по голосам. И два голоса одновременно, это невозможно. Так, 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, можно писать туда, можно писать через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Возвращаемся к тому, с чего начали.
Я про Дубровку скажу? Очень коротко.
Прошу.
Никто, освобождая Дубровку от террористов, никто не предполагал, что люди умрут и что они погибнут. А это делается специально для того, чтобы запугать население Донбасса.
Это ведь тоже субъективно, разве нет?
Что, мое мнение?
Да.
Оно субъективное, но оно опирается на реальные факты.
Какие Хорошо. Реальные факты? То есть, если во дворе дома стоит огневая точка самозванца,
но если во дворе бьет по ней, стоит, да, но господа. Если во дворе не стоит.
А если не стоит, тогда не бьют. Да, господа, все-таки возвращаясь к словам Шойгу, с которых мы начали, он-то все-таки говорит о взаимоотношениях между нами, между нашими странами в том числе. И вот учитывая то, как идет обсуждение, из этого выход-то какой-то существует, Леонид Крутаков?
Ну, вы знаете, вся история человечества показывает, что гражданские войны не заканчиваются мирными договоренностями, они заканчиваются уничтожением одной стороны, другой, либо разделом. Пример, наша война, да, она до сих пор идет в наших умах и в наших сердцах, угу. несмотря на то, что прошло столько лет. Американская борьба недавно с памятниками, да, юг против севера, он живет в Америке по-прежнему. Там, где прошла капля между одного народа крови, там всегда будет море крови, и с этим ничего сделать невозможно. Либо раздел и создание буферной зоны, либо победа одного над другим.
Минские договоренности, они... Вообще тогда получается неэффективно.
А что, не работает, что ли? Минские договоренности...
Нет, можно же надеяться, что, мол...
Минские договоренности используются как единственный повод для введения санкций против России, что якобы Россия ответственна
за все. Хорошо, Леонид Крутаков и Виктор Литовкин, выход-то есть какой-то из этой ситуации?
Безусловно, выход есть, надо выполнять минские договоренности, как ни странно. Как ни странно, да? И Украину, и ее спонсоры должны заставить это делать. Это в первую очередь Соединённые Штаты Америки.
Но там ведь тогда граница.
Какая граница?
Вот граница между Донбассом и Россией.
Вот когда минские договоренности будут выполнены, да, когда будет Конституция Украины, когда признают федеративное устройство Украины, когда дадут возможность Донбассу выбирать свою собственную власть, когда установят на Донбассе право говорить на русском языке.
Подождите, на Донбассе будет собственная власть? Это же Украина.
Да, будет, нет, собственная власть, избранная собственным народом Донбасса.
Как муниципальные выборы, которые там признаны в Минских соглашениях, прописаны.
Да, хорошо. Это Виктор Литовкин, Ирак Муртазин.
Вообще выход есть. И пример тому – Чечня. Извините, в Чечне тоже говорили, что там народ, что там самая проблема Чечни невозможна. Как проблема Чечни решилась? Прежде всего...
Силой.
Силой. И главное что?
Деньгами.
Перестали вмешиваться другие страны. Перестали там поставщики, арабские шейхи там перестали там поддерживать этих боевиков-террористов. Границы перекрыли, в конце концов, там из той же Грузии там перестали ходить караваны туда-сюда. То вот вопрос Донбасса, он решится точно так же, после того, как все скажут: ребята, это территория Украины.
Так это Донбасс, неоднократно
это
уже
территория Украины, и решайте вопрос там сами. Я говорю, опять же, надо перекрыть границы, как в свое время была перекрыта российско-грузинская граница.
Но подождите, но границы перекрывать надо, согласно минским договоренностям, действительно не так сразу.
Ну, значит, будет продолжаться еще долго, нудно... Чечня тоже не сразу перекрыта.
То есть с минскими договоренностями это тоже не получится?
Да минские договоренности, это, я не знаю, это тот же мюнхенский сговор, что ли, в конце концов.
Давайте вот что сделаем. Леонид Крутаков запоминает мысль, с которой мы начнем вторую часть нашей беседы. Это программа «Своя правда» о взаимоотношениях между Россией и Украиной. Мы говорим прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим, и первым будет Леонид Крутаков.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Сергей Шойгу, министр обороны, заговорил о взаимоотношениях между Россией и Украиной и сказал, что, по его мнению, прямое столкновение между двумя странами невозможно. Это было интервью итальянской газете «Иль Джорнале». Обсуждаем заявление Шойгу здесь, в студии. Ирек Муртазин, журналист «Новой газеты», Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, и Леонид Крутаков, политолог и публицист. И мы договорились, что после новостей продолжит эту дискуссию именно Леонид Крутаков. Прошу вас.
Чечня – прекрасный и показательный пример. Во-первых, это не гражданская война. А когда русские войска в Чечне начали петь песни про духов, для меня стало понятно, что это переродилось в нечто иное. И закончилась эта война не перекрытием границ, потому что бандитизм там еще долго. Она закончилась, как и предыдущая война с Шамилем, покупкой элиты. Ей было просто предложено то место, за которое они воевали. Вот и все. И тут Виктор прав. Если элиты нынешние Донбасса и Луганска предложат из Киева оставаться на своем месте и на понятных, правильных условиях, прогарантированных внешними игроками, включая Россию, то тогда, наверное, возможно и договориться. Но принцип не перекрыть границы, перерезать всех или уничтожить, а принцип договориться, предложить им то, чего они добиваются. Или найти на переговорах тот компромисс, который устроит.
Да, в любом купить.
Да, в любом случае купить.
Это в кавычках, это не значит, что дать определенную сумму.
Это не значит деньгами, это значит правом на жизнь, право на голосование, все что угодно, права человека.
Леонид Крутаков, Ирек Муртазин.
Проблема Донбасса еще в том, что там не то, что с Киевом, там друг с другом не могут договориться. Там постоянно кого-то убивают, каких-то там полевых командиров.
Нет, ну это войдет в процесс договоренности, о которых говорил господин Крутаков.
То есть сначала всех перестреляют,
почему?
Потом можно будет договариваться.
То есть одних покупают, других ставят в жесткие рамки. Ну как это обычно делают, нет?
Ну я думаю, что вообще-то там убивают они не друг друга, а убивает кто-то другой, да? Мы же знаем там про Гиви, про Моторолу, вряд ли их убили собственные там подчиненные, да? Мы знаем, что это были диверсанты, как стреляли. Ну
или предполагаем,
или будем так говорить. Ну мы знаем, например, что после там Моторолы и Гиви был убит некий подполковник СБУ на Украине, и связь была там достаточно серьезно, заявлялось, что он был...
Еще раз, предположение.
Предположение, конечно, но мы знаем, что такие вопросы на уровне спецслужб решаются именно так. Око за око, зуб за зуб.
Леонид Крутаков и Виктор Литовкин, смотрите, 103... Да, вы хотели что-то...
Я хочу сказать, прошу, что нельзя сравнивать Чечню и Донбасс, потому что это совершенно разные вещи. В Чечне был действительно терроризм, бандитизм, захватывали поезда, грабили, захватывали, выгоняли семьи русские из своих домов, убивали, насиловали женщин. Ничего подобного на Донбассе никогда не было.
Ну,
поэтому тогда, когда на Украине власти называют террористами ополченцев, тех, кто защищает свое право жить по тем законам, которые они хотят, чтобы у них существовало, то это, мягко говоря, клевета.
Ну, вот как раз об этом тогда, раз уж вы об этом заговорили, я хотел процитировать. Виталий прям к вам и обращается, кстати, пишет: «А как мы сможем помириться, если украинскую законную власть у нас принято называть киевской хунтой? Хунта – это власть военных. На Украине власти военных нет точно, как бы мы ни относились к Порошенко, но киевская хунта по-прежнему звучит».
Ну, хунта – это переносное значение, это всякая... Власть, которая против народа. Вот
это
так
проблема
называют.
Взаимоотношений двух стран, разве нет?
Ну, у нас официальная власть никогда киевскую власть не называют хунтой. Хунтой называем мы, журналисты. Но хунтой называют ее люди на улице, да, и так далее. Но наша власть и президент нашей страны регулярно по телефону разговаривает с президентом Украины. Наши переговорщики встречаются в Минске с переговорщиками Украины. Поэтому власть наших хунты не называет их, называем
это
мы.
Виктор Литовкин, да, прошу, Ирек Муртазин.
Виктор, а можно вот вопрос? Вот как бы вы расценили, допустим, такое событие? Откуда-нибудь там, условно, с Львовской области придет в какую-нибудь, я не знаю, там, в Смоленскую область или там, в Брянскую отряд, который захватит отделение полиции. Что будет с этим отрядом? Как вы будете называть эти действия?
Но
бандитизм, терроризм?
Ну, зачем он захватит отдел полиции? Ну, значит, бандитизм, да.
Правильно, да, правильно. А с чего начался Донбасс? С того, что отряд Стрелкова захватил отделение милиции в Краматорске и Славянске.
Нет, не надо.
Отряд, пришедший с территории Российской Федерации, господа, захватил отделение милиции.
Передергивать не надо.
Но это президент Стрелков. Это Стрелков сказал, что... Факел еще войны раз. На Донбассе запалил я.
Ну, это Наполеончик, мы знаем Игоря Ивановича.
А почему этот Наполеончик до сих пор на свободе? Почему он не сидит?
Ну, это за, хотя бы даже за слова. Вопрос не ко мне. Но подождите, конфликт на Донбассе начался с того, что люди в Донецке, в Луганске подняли восстание против...
Да не было восстания, были просто митинги.
Ну, еще раз. Назовите митинги, есть... это восстанием.
Оружие в руки ничего не брал.
4 года так, прошло. Митинги начались. Но против этих митингов война направили армию, исполняющую обязанности президента Украины Александр Турчинов. Направил против них армию.
Смотрите.
Вот и все.
Смотрите,
с этого началось.
Армия была направлена после того, как Стрелков уже пошел.
Господа, учитывая, что мы обсуждаем взаимоотношения двух стран, возможно, актуальным будет вопрос, который сформулировал господин Муртазин. Может быть, вы, господин Крутаков, ответите. Но вот на Стрелков что? Же не сидит, и потому у нас нет нормальных взаимоотношений, говорит господин Муртазин.
Ну, я не думаю, что потому. Ну,
среди прочего, безусловно, это не главная причина.
И абсолютно нет, потому что если говорить про вообще смену власти на Украине и бегство Януковича, она началась точно с таких же действий, как начались действия на Донбассе и в Луганске. Тут, то есть надо, они абсолютно зеркально идентичны. Просто мы одно признаем, другое не признаем.
То есть сначала был переворот в Киеве, конечно, а потом началось
конечно,
все остальное.
Конечно, ответ это. Я просто хотел на другом сконцентрировать внимание, не на частностях, а на том, что вот мы говорили про украинскую власть, украинский народ. Понимаете, Украина сейчас пытается создать государство. Государство – это, прежде всего, политическая нация. У политической нации должна быть какая-то идея. Украина все это время была частью России. Она была Малороссией, она была Новороссией, она была окраиной России. И у нее нет истории другой, кроме русского Куликового поля. У них нету этого. У них нету...
Но они считают иначе, мы же тоже это понимаем.
Вопрос не в этом. Вопрос, у них нету исторического ряда, у них нету ничего, поэтому единственное...
Некоторые, особенно сильные, говорят, что это у нас нет такого исторического ряда, а он есть у них.
Не, но мы же историю как бы чуть-чуть знаем, да. Поэтому у них единственный шанс построить политическую нацию – это объявить себя антироссией. Если они признают себя частью русской культуры, то о какой политической нации и самостоятельном государстве можно говорить? Поэтому русофобство в основе, оно в основе украинства как такового. Если вспомнить, как вообще появилось украинство, оно же появилось в Австро-Венгерской империи, где сознательно поддерживалось, и где назначались эти священники специально, причем через разведку Австро-Венгерской, чтобы они руководили.
Аккуратно.
Когда вошла русская армия туда, русины встречали русских как праздник, их вырезали. Первая резня была этническая, это русины.
Но мы дальше возвращаемся, 372-й пишет, но все же ведь понимают, что те, кто живет в Луганске или в Донецке, в большинстве своем не хотят быть частью Украины.
Конечно.
Вроде как весь мир договаривается, что нет, они часть, они не хотят.
А у них цель быть Россией, это абсолютно точно.
Так вот, с этим-то что можно делать, Ирек Муртазин?
Не, ну вообще-то, хотят или не хотят, Донбасс...
Будут.
Нет, Донбасс сделал свой выбор на референдуме в декабре 91 года, когда образовалась Украина. 97% населения избирателей пришло на референдум, и 97% проголосовало за Украину.
Но мы же всё, понимаем, что голосование типа 97% за, это такие, ну, мягко говоря, спорные голосования. Ну, нет, советского характера.
И Югославия сделала свой выбор в свое время,
ну, да.
Понимаете?
В марте 91
года,
в марте 91 года референдум в Советском Союзе признал, что Советский Союз должен сохраниться, да, и что мы будем все вместе жить.
А потом каждый также большинством проголосовал за суверенитет, да. Это тоже известно. Да, прошу, продолжайте.
То есть был референдум. На референдуме они сказали, да, Украине, ребята, ну, извините, вы сегодня захотите быть в составе России, завтра вы захотите быть в составе Германии, там, ну, что, так и будете скакать туда-сюда. Ну, собирать чемодан, езжайте в Россию, кто вас там держит? Что вас там держит?
Но,
пожалуйста,
подождите.
Тут, ну, нет. Есть несколько миллионов.
Хорошо.
Есть несколько миллионов украинцев в России, ну, еще там есть 1150-200 приедут с Донбасса. Россия щедрая душа, тут
место всем хватит. Это Олег Муртазин, да, Виктор Литовкин. Все-таки вот эта вот проблема, она ведь не решена. Вот опять же Леонид Иванов пишет: все благодарны России, с одной стороны. Вот люди из Донецка и Луганска, которые приезжают, я, говорит, встречаю их в Москве, это уже которые уехали, как говорит господин Муртазин, пусть они все сюда уедут. Вот они приезжают и благодарны России. Но с другой стороны, мы же понимаем, что вот эту проблему вот так вот нельзя решить. Надо либо делать что-то на этой территории, либо действительно забирать людей оттуда. Прошу.
Ну, я не готов решать за людей, надо их забирать или не надо. Они живут там, они приезжают в Россию, работают здесь.
То есть не факт, что большинство из них не хотят быть частью Украины?
Да, не факт. Мы об этом не знаем. Только тогда, когда там перестанут стрелять, когда там начнет действовать как бы новые законы украинские и дадут людям возможность выбирать и голосовать за тех, за кого они хотят избрать и за кого голосовать, только тогда можно будет говорить о каких-то реальных вещах.
Хорошо, Виктор Литовкин, Леонид Крутаков, к вам обращается Виталий напрямую. Раз вы заговорили про Украину, которой не было никогда... А он говорит, так и Беларусь появилась у нас в 1991 году. Воюем?
Вы знаете, если говорить вот по этому поводу серьезно, ведь украинские события донбасские, они напугали Белоруссию и Казахстан, безусловно, потому что там очень много русского населения, и, в принципе, могут появиться и спорные территории. Когда Советский Союз распадался или разваливался, или рушился, вот эта форма СНГ, это такая была форма цивилизованного развода, попытка избежать югославского сценария. Как мы видим, потому что югославский сценарий – это защита сербов на других территориях. Вот. Ну, как видим, по Донбассу, ну, не избежали мы. Он остается. Вот те рубежи, те раны геополитические, серьезные, исторически заложенные, они по-прежнему сохраняются. Ведь Донбасс в свое время был передан в Украину Лениным только для того, чтобы размыть сельскохозяйственное население пролетариатом, потому что иначе социализм не построишь и коммунизм. Вот что было сделано. Донбасс была всегда кузницей России, а не Украины.
Нет, ну что случилось, то случилось.
Нет, что случилось, но в истории не бывает окончательных решений и бесповоротных, потому что иначе бы тогда Третий Рейх существовал вечно, если мы его признаем, да, что вот не бывает изменений.
Но тогда и не бывает территориальной целостности. И да, но это прописано в законах.
Это было прописано в Хельсинских соглашениях, но с крушением СССР эти соглашения похитили.
С Белоруссией это что?
Мы видим напряжение, потому что сформировались национальные элиты, да, которые привыкли делить сами. Лукашенко был очень добропорядочно расположен к России, пока рассчитывал сам стать в России президентом. Сейчас он играет, знаете, как ласковые теля, двух маток сосет между Западом и Россией, разыгрывает эту карту постоянно и боится русских настроений у себя. Это безусловно.
Хорошо, возвращаемся к минским договоренностям, о которых мы тоже уже упоминали. Значит, давайте вот что сначала. Так как совсем скоро Путин с Трампом встречается, уже несколько человек тоже написали, мол, совершенно непонятно, а ведь это что-то может поменять в этой истории, ведь Трамп совсем иначе, как кажется, относится к тому, что происходит на Украине. Виктор Литовкин, с вашей точки зрения, Трамп как-то меняет ситуацию?
Трамп может поменять ситуацию, но ему он по рукам и по ногам связан своим Конгрессом и Сенатом, поэтому Трамп может что-то высказать, да?
Но сделать, заявлять,
но сделать ничего не может.
Хорошо.
Хотя я, извините, да, еще одна фраза. Хотя я думаю, что для Трампа Украина – это гиря на ногах, она ему не нужна. Он специально одного Волкера направил туда, пусть занимается этот человек, а мне Украина ни к чему.
Он как бы слышит, какой вопрос я задаю, и отвечает. Вот лента, пожалуйста. Президент США Дональд Трамп заявил, что перед саммитом НАТО в Брюсселе он думает об американских фермерах. В общем, то есть вот это вот вообще не его тема. Ирек Муртазин, он что-то может поменять в этой истории?
Нет, так он уже поменял фактически вообще вектор отношения, если не всей Америки, то определенной части американской элиты, когда сказал, что Крым – это Россия.
Во всяком случае,
во всяком случае, крымский вопрос, он уже, думаю, в ближайшее время 5, 10, может, 15 лет, он будет решен, и мир был вынужден признать, что население Крыма осознанно сделало свой выбор. А Донбасс это Украина. То есть мы тоже должны согласиться признать, что Донбасс это территория Украины, нет, и вопрос Донбасса это внутреннее дело Украины.
Но не в Трампе дело. Не в Трампе. Не в Трампе. Хорошо, это просто время лечит. Я так понимаю вашу логику. Хорошо, а дальше, возвращаясь к Шойгу, он говорит, что он выражает надежду сегодня в этом интервью, что Германия и Франция смогут повлиять на Украину для нормализации ситуации. Леонид Крутаков, они могут?
Нет, не смогут. Мы видим их подписи под, видели их подписи под Минскими соглашениями. Мы видели тех министров иностранных дел, которые Януковичу гарантировали выборы и спокойный уход от власти. И мы знаем по интервью Владимира Путина, что на самом деле гарантами выступали не Польша, не Германия, не Франция, а выступали Вашингтон, который лично звонили из Белого дома Путину, а Путину мог звонить только тогдашний президент США Обама, никто другой не мог ему звонить.
Тогда, и если мы возвращаемся к этому, тогда мы опять говорим,
теперь Путин и Трамп. Рычаг этого конфликта, он находится, безусловно, с одной стороны в Москве, и с другой стороны, в Вашингтоне. Европа – часть игры. Это не субъект, а объект воздействия. Украина – это способ не дать интегрироваться Европе с Россией. Все. Ну, это ров, вот это ров между...
Трамп может что-то сделать?
Ну, я согласен с Виктором, Трамп,
он может, хотел бы,
в американской системе политической президент не является лидером, да, национальным. Он скован серьезно всевозможными сдерживающими элитными факторами.
Теперь дальше. Я понимаю. Но вот, пожалуйста, Великий Немой сейчас пишет опять же. Значит, у Трампа, как мы выяснили, у него проблемы соевых бобов только что. Он думает о судьбе американских фермеров. У Евросоюза свои проблемы. Ну, а им вроде как не до Украины, и об этом пишут наши слушатели, но получается, что проблема все равно остается и не решается. Виктор Литовкин, почему?
Ну, она не решается, потому что ее не хотят решать. В первую очередь, Соединенные Штаты. Для Соединенных Штатов Украина – это раковая опухоль, которая будет истощать Россию. Это один из способов воздействия на Россию через Украину, через различные, как бы, информационно-пропагандистские, экономические и прочие.
Нет, подождите, им не до этого, но они... Вот это непонятно.
Нет, ну что значит
не до этого? Это Трампу не до этого, а...
Соединенных Штатам до этого. Они специально поддерживают на Украине вот то состояние, которое сегодня есть. Им не до украинского народа. Им надо, чтобы Украина терзала Россию. Вот
чтобы было так, как было, Ирак Муртазин.
Нет, ну... Я могу тут возразить, что, в принципе, и Россия поддерживает ситуацию на Донбассе в том состоянии, в каком она есть, поддерживая... Так
это же процесс из двух участников,
поддерживая самозванцев из ДНР и ЛНР, поддерживает, чтобы Донбасс терзал Украину. То есть, получается, и российской элите выгодна эта ситуация.
Так, смотрите, Виталий пишет, получается, что у нас есть два братских народа, русские и украинцы, которые в распрях, у которых согласия нет, при этом у России есть желание жить по своим каких-то, как пишет Виталий, скрепно-духовным правилам, а украинцы хотят, значит, по своим, к примеру, по европейским правилам жить. В общем, сравнение только может быть между Северной и Южной Кореей, насколько уместны такие аналогии и насколько это безвыходная ситуация, если эти аналогии принимать. Леонид Крутаков, с вас.
Ну, начну. Я бы сравнил не с Северной и Южной Кореи, я сравнил бы это с Хорватией и Сербией. Один народ, один язык, разная вера. Вот. Носители национального менталитета...
Вера-то одна.
Нет, разная.
У нас.
У них греко-католическая. Если говорить про бандеровцев, это та же униатская католическая церковь, что и у хорватов. При этом язык действительно практически один. У сербо-хорватов вообще один, да. И идея Югославии, это была не идея Сербии.
Они-то с вами не согласятся. Хорватии. Они говорят, что им придумали этот единый язык.
Ну, пусть говорят. Но не бывает языка без грамматики отдельной. А у них грамматика наша. Ничего с этим не поделать.
Подождите. Если мы говорим о такой аналогии Сербия-Хорватия, мы же видим в эти дни, насколько это серьезное противоречие.
Я и говорю про это. Я вам изначально говорил, что этот конфликт, югославский вариант, когда мы говорили, я говорил, мы видим, что югославский вариант, которого пытались избежать, он не умер, потому что первая и главная задача того или иного государства – это защита собственных людей. Вот у Китая есть политика Большого Китая. Где есть Чайна-таун, там есть интересы Китая. Они ставят их право говорить на китайском языке, разделять равные права с...
Про стол аккуратнее.
Извиняюсь, да. Это неизбежно. Американец, если где-то попадет американский гражданин в беду или американец, что мы будем наблюдать? плевать на государственных деятелей, на Башара Асада, на кого угодно, да, немедленно флот, авиация, все выдвинется, все будет сделано. Это задача, потому что гражданин любого государства должен понимать,
что... Для того, чтобы так было, надо быть Китаем или Соединенными Штатами.
Это правда, сил у нас сейчас поменьше, но, если говорить про экономические, но в военно-политическом формате Россия единственный противовес США, Китай здесь пока не игрок.
Это не закончится, пока война не дойдет до Киева, то есть, а война есть, полагает Анна, которая это написала, б, это не закончится, пока Киев не ощутит, что война есть.
Это правда, война есть, кровь льется, значит, есть война. Можно ее как угодно называть, но это война, можно ей характеристики любые выдавать.
Леонид
война.
Крутаков, политолог-публицист, Виктор Литовкин, по поводу сравнений с сербско-хорватской ситуацией, насколько, с вашей точки зрения, это справедливо?
Ну, я думаю, что это может быть справедливо, конечно, с небольшой натяжкой. Все-таки Сербия и Хорватия достаточно маленькие государства и достаточно...
Но противоречия.
Но противоречия между ними есть. У нас с Украиной, со всей Украиной, нет противоречий.
А у них-то есть противоречия, да. Именно уже на, что называется, уровне граждан.
У них просто история такая уже очень длинная, этих противоречий, это кровопролитие, которое есть. У нас с Украиной такой истории нет, и, надеюсь, никогда не будет. И в этом смысле я Шойгу поддерживаю и разделяю его мнение.
Виктор Литовкин, ну, Ирак Муртазин.
Ну, про... Вообще, про высказывание Шойгу сегодня, честно говоря, вообще непонятно, что там обсуждать.
Я, нет, как, в данном случае я, вопрос я, про выпускник, Сербию и Хорватию.
Нет, как выпускник военно-командного училища, прослуживший офицером, могу сказать, что Шойгу сегодня сказал, что 2x2 – это 4.
Ну да.
Что
да.
Столкновение между вооруженными силами Украины и вооруженными силами России не будет, их нет. А отдельных отщепенцев, бандосов, которые едут с России воевать на Донбасс, их надо отлавливать, судить. Ну, кто не хочет сдаваться,
вот эти противоречия, я все-таки верну вас к этой истории, о которой говорил Леонид Крутаков. Вот эти противоречия, которые настолько серьезны, как это между сербами и хорватами.
Нет этих противоречий все-таки на самом. Давайте, если там кто-то недоволен тем, что Донбасс это Украина, ну, мы если выйдем на Брайтон. Нью-Йорке, там тоже будет куча недовольных русскоязычных, которые не хотят жить в Америке, но они ведь не отделяются, они так остаются частью Нью-Йорка, частью США, ну, давайте отправим туда там спецназ ГРУ, короче, пусть они там наведут порядок, присоединят к России.
Не знаю, кто там...
Да знаю, как с Брайтон-Бич, с Аляской я бы не был против.
Вряд ли это получится, это тоже надо понимать.
Абсолютно правильно, я просто пошутил.
Когда вы говорите о том, что на уровне шутки это может быть таким образом, некоторые говорят, что и вот эта вот история, Донбасс может быть частью России, это тоже только уровень шутки. Но многие тут же начинают говорить, что это принципиально разные ситуации.
Донбасс – это Украина. Это все, это вот не обсуждается, это уже все признают. Это даже и президент России... Говорит, что это Украина.
Что делать с людьми, которые там живут?
В мире не обсуждалось, что Земля плоская и стоит
было
на трех китах. Вот. И все это признавали.
Рассказывают.
И даже людей, которые утверждали
некоторых
обратно,
казнили.
Вешали и казнили. Да.
Вот. А сейчас некоторые говорят, что наоборот Земля плоская опять.
Ну вот видите, всякие убеждения существуют.
К вопросу о Донбассе,
мне кажется, единственный формат пока, который я вижу разрешение, это создание буферной зоны. По примеру, Приднестровья. Другого варианта, чтобы навести порядок, там не может быть.
Смотрите, если мы говорим о буферной зоне типа Приднестровья, многие говорят, что, к примеру, Приднестровье – это довольно дорого для Российской Федерации.
Ну, и Донбасс нынешний дорог.
Но то есть, это такая штука, за которую все равно придется платить.
Конечно, геополитическая цена – самая высокая цена.
То есть, ничего взамен, по сути, получается, ведь ничего взамен.
Ничего. Ну, президент сказал, что он не даст уничтожить этих людей.
Хорошо. Виктор Литовкин, с этой точки зрения, что вы скажете?
Я полностью поддерживаю ввод миротворцев на границу...
Разделительные зоны.
Ну, если мы говорим о том, что это аналогия с Приднестровьем, то тут еще надо разобраться, кто такие миротворцы.
Ну, в Приднестровье миротворцы, с одной стороны, молдавские, с другой – российские, и посередке стоят еще приднестровские миротворцы. Там зона миротворцев...
Что-то подобное можно попытаться сделать в Донбассе, полагаете?
Ну, я полагаю, что подобное сделать нельзя, но ввести международные миротворческие силы на линию разделения можно. Те, которые будут не заинтересованы ни в той, ни в другой стороне.
А можно найти таких, кто не заинтересован ни
я
в той,
думаю,
ни в другой стороне?
Да, есть казахи, предположим, есть белорусы, есть
индусы. Но казахи и белорусы – это явно прорусские силы, разве
Почему?
Нет?
Нет, нет.
Почему? Нет. Белорусы вряд ли станут прорусскими силами, казахи тоже не станут прорусскими силами. Они просто будут нейтральными, я думаю, что
так. То есть, с вашей точки зрения, серьезно можно говорить, к примеру, людям в Европе, что вот казахи для нас это такая третья сторона.
Да.
Хорошо, ну, Виктор Литовкин.
Куда более серьезно можно говорить о том, что есть вариант решения проблемы Донбасса. Славянск. Нет там Стрелкова, нет там самозванцев, там нормальная,
стол, я прошу,
стабильная, мирная жизнь, без никаких разделительных буферных зон, без никаких голубых, серых, зеленых касок. Нормально живут.
Ну, это единственный
сделайте то же самое
случай,
с Донецком, с Луганском.
Который не распространяется на все.
Леонид Крутаков, почему это не распространяется на все? Почему в Славянске можно, а в Донецке нельзя?
Ну, во-первых, Славянск действительно совсем крошечный пример. Я думаю, что та часть, которая участвовала в там протесте Украины, она просто выехала в Донецк и Луганск. Если бы они оставались там,
скорее всего, это и признают,
так же,
да.
Как вот и на Луганске. Поэтому как пример рассматривать, я не думаю, что это пример. И тем более исторически. Исторически всегда вырезали.
Спасибо. Леонид Крутаков, политолог и публицист, сегодня был в прямом эфире вместе с журналистом «Новой газеты» Ираком Муртазиным и военным обозревателем ТАСС Виктором Литовкиным. Еще раз благодарю всех собравшихся.
Спасибо.
Мы обсуждали заявление Сергея Шойгу о невозможности прямого столкновения между Россией и Украиной в Донбассе.